Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого. Судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История» и в студии авторы ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
В роли Саши я, Александра Ромашова. И я сразу напоминаю, что в конце сегодняшнего выпуска у нас будет историческая викторина, приз для которой предоставлен издательством «Витанова». Это книга хорошая, большая, красивая, тяжелая, да, много страниц, может, даже картинки. Объявляю тему сегодняшней программы – советско-китайская война. Угу. Что за война? Когда?
Да, дорогие друзья, давайте так. Я так назвал противостояние Советского Союза и Китайской Народной Республики, которое состоялось 50 лет назад, летом, осенью 1969 года. Это остров Даманский, и все, что связано с этими столкновениями. От взаимных обвинений, политических упреков и территориальных претензий две великие страны в конце 60-го года перешли тогда к прямому военному противостоянию, которое вполне могло закончиться и ядерной войной. Давайте, скажем так, кратко попытаемся об этом сказать. Итак, в принципе, вот такой прямой советско-китайской войны никогда не существовало. То есть мы с Китаем, в принципе, не воевали, но были столкновения, да. Это в середине 17 века, Абазинский мирный договор после этого был, боксерское восстание, это восстание…
Интересное название.
Оно называется по-другому немножко, просто на флаге китайцев был изображен кулак, и поэтому англичане назвали его боксером, их называли. 1929 год, боевые столкновения на Китае-Восточной железной дороге, КВЖД, когда там особая дальневосточная армия Василия Блюхера как раз там воевала. И последняя, это советско-китайская война. Советско-китайская война, столкновения, приграничные столкновения в двух местах. Это были столкновения в Приморском Хаврском крае на реке Уссури, где находится остров Даманский, а также в Талды-Курганская область Казахстана нынешняя. Это столкновение у озера Жалан-Наш-Коль. По порядку. Итак, остров Даманский. Остров получил свое название в 1888 году. Во время изыскания для прокладки Транссибирской магистрали инженер путей Станислав Даманский во время бури пытался там переправляться на лодке через Уссури и утонул. Его тело было найдено возле безымянного острова, который и получил имя погибшего. Понятно, что по-китайски он называется по-другому. Я не буду четко приводить китайские названия, боюсь ошибиться. В принципе, это называется «Остров богатства» или «Богатый остров», там «Сокровище», где-то так. Размеры его минимальные. 1700-1800 метров с севера на юг и около 600-700 метров с запада на восток. То есть где-то меньше гектара.
Островок.
Островок, абсолютно, да. Он входил, остров Даманский, в 69 году в состав Пожарского района Приморского края. В период паводков этот остров практически полностью скрывается под водой. А летом…
То есть он не населён, естественно?
Нет, там заливные луга, которые являются ценным природным ресурсом. То есть для коров, лошадок это место идеальное летом. Хорошая трава.
Туда надо переправлять еще?
Нет, там можно сено собрать, а потом их накормить, Саша. Это так. Есть на острове несколько кирпичных зданий сейчас. В чем же проблема? Проблема кроется в середине 19 века. После Второй опиумной войны. Что такое опиумные войны, знаете?
Это связано с наркотрафиком.
В общем, да. Так как китайское руководство боролось в середине 19 века с наркоманией, а наркотики привозили туда английские купцы. Опиум, да? И после того, как китайцам в Китае было запрещено опиум, англичане закричали о нарушении свободы торговли, разные ерунды, и две войны заставили китайцев курить. Это то, что курили опиум, это потом уже героин был Это другая история, да? Вот. Мы не воевали с опиумными войнами на стороне Великобритании и Франции. Ну, хотя, наверное, поддерживали, конечно, в чем-то, да? Но поражение подтолкнуло Китай согласиться на условиях все-таки демаркации нашей границы с Китаем. По Пекинскому трактату 1860 года граница пошла по китайскому берегу Амура, это важно, а также по реке Уссури. То есть, смотрите, сейчас, что, в принципе, верно, по середине фарватера граница идет по реке, но мы поставили условие, что реки наши, да, реки наши, а идет по границе с Китаем. Но так как, скажем так, на Уссури река сжирает китайский берег, то есть она отбирает у китайцев какую-то территорию. Так получился остров Даманский. Он сначала был, ну, мысом таким, да, который принадлежал китайцам. Но потом река пробила новое, и он стал островом. Да. А по здравому смыслу, конечно, он должен быть китайским. Да, но мы с этим не согласились. По Парижской мирной конференции 1919 года появилось положение, что границы между государствами должны быть, но не обязательно, проходить посередине главного фарватера. Вот, но хотя и там было написано, что возможны исключения. Мы могли, конечно, пойти китайцам навстречу, но не согласились. Даже когда началось уже строительство социализма в Китае, которому мы помогали, в принципе, для укрепления китайской дружбы мы были готовы в середине 60-х годов согласиться и улучшить, ну, по просьбе китайцев, сделать посередине фарватера, что правильно. Что правильно. Притом, надо сказать, что длительное время, особенно на Уссури, там не было русского населения. И те китайцы, которые там жили, они просто не замечали этого договора. Они как удили рыбу, да, там, как ходили на этот остров Даманский за сеном, так и ходили.
Ну да, интернета тогда не было, они, может, даже и не знали о том, что
граница сменилась. Да, да, да. Вот. Итак, были проведены консультации в 1964 году по вопросу границы. Мы сказали, что мы согласны. Но случилось несколько моментов. Первое – это Пражская весна 68-го года, когда мы ввели войска в Праге, что китайцам, конечно, очень не понравилось. И они объявили нас, что мы пошли на пути социалистического империализма. Вот. И сам Брежнев тоже нес немалую долю ответственности за сложившуюся драматическую ситуацию. Ну и товарищ Мао Цзэдун тоже сыграл. Итак, почему же у нас начались плохие отношения между нашей страной и Китаем? Понятно, что не за остров Даманский. Это был 5-й или 20-й вопрос, да? Самый главный был другой, что в конце 50-х-40-х годов, как поется в песне, русские китайцы были братья навек. Там еще одна была прекрасная строчка, Саша. «Сталин и Мао слушают нас». Прекрасная песня о наших взаимоотношениях. Единственное, только надо сказать, что когда пришел Никита Сергеевич Хрущев, фразу про Сталина убрали. И это, наверное, было главным, да, главным проблемой между нашими двумя странами. Еще раз, мы им помогали в 1937 году там авиацией. Во время войны с японцами помогали оружием, советниками и прочее. А после войны сформировали Китайскую народную армию, дали им вооружение японцев Кантонской армии, которую мы захватили. Вот, помогали деньгами, построили 250 заводов под ключ, да, много было помощников и так далее, и тому подобное.
Ну а в чем была причина такого интереса?
А потому что китайцы считали, что вся эта дружба, она произошла только из одного человека, из-за товарища Сталина. А вот, Мао Цзэдун, взаимоотношения со Сталином у него были не очень хорошие, да, но он все равно его уважал больше. Он считал, вот я считаю мудрым, да, что если ты собираешься, нельзя уничтожать кумиров, на которых строился фундамент идеологии. И поэтому тут уничтожение не вынос Сталина из мавзолея, все эти истории, а именно то, что мы начали ревизию социализма. И ревизию социализма начали с роли Сталина в нашей истории, в том числе и с китайской. Вот, китайцы даже предложили забрать тело Сталина к себе, перезахоронить со всеми полагающимися почестями. А в 1961 году делегация китайцев на 22-м съезде КПСС, они оставили у могилы Иосифа Виссарионовича роскошный венок, на котором было написано: «Это знак того, что китайские коммунисты не разделяют позицию Хрущева относительно Сталина. А недаром Саша Мао во время своих последних встреч с Хрущевым издевался над ним самым натуральным образом. А то дым табачный в лицо, прекрасно зная, что Хрущев это не переносит. То вдруг предложил перевести переговоры в глубоком бассейне, потому что он-то плавать умел, если помните, он покорял там Янцзы и прочее, а Хрущев плавал как топор. Так унижал китайца даже не врага, а того, кого совершенно не воспринимает всерьез. Ну, в общем, с одной стороны, понимаете, а мы тоже, с одной стороны, мы начали на них давить, например, убрали всех наших советников в 1958 году, а с другой стороны, помогли им создать ядерную бомбу. В 1964 году в Китае появилась ядерная бомба. Понятно, что ядерная бомба появилась не только потому, что китайские ученые были самыми прогрессивными в мире, а, наверное, они получили какую-то информацию от нас. Поэтому ситуация между нашими странами обострилась. Ну и Брежневу тоже он не очень хорошо относился, товарищ Мао Цзэдун. И вот из-за руководства, да, из-за ситуации, когда руководство друг друга не понимало, проходили эти переговоры, и 10 июля Мао Цзэдун на встрече с японскими социалистами, к нему японцы приехали, заявил такую фразу, что мы имеем притязание на 1,5 миллиона квадратных километров территории, которая сейчас незаконно занята Советским Союзом. Но это был такой удар, да. Вот. И второе еще раз, китайцы сильно напугали чехословацкие события, что в любой момент мы можем вернуться, войти в Китай, да, и прочее. Как следствие этого стало обострение с Китаем. Наши советские пограничники стали рьяно следовать точному местоположению границ. Через простые китайские люди думали по-другому. А по заявлению китайской стороны, советские пограничные катера устрашали китайских рыбаков, проходя рядом с ними с их лодками на большой скорости, угрожая потоплением. В начале 68 года обстановка в районе еще больше накалилась. Если провокации на границе в 60 году наши пограничники отметили 100, то через год уже 5000. Да? 4 января 69 года на острове Киркинском, она называется Цилициндао, были проведена китайская провокация с участием 500 человек. То есть понятно, что это не простые там какие-то рыболовые охотники. Их туда пригнали, чтобы они объявили, что это китайская территория. В основном провокации были зимой, Саша. Почему? Как ты думаешь?
Ну, лед, потому что...
Умница, конечно, можно было пройти спокойно, да? А вот как вспоминает один из героев нашего повествования, Юрий Бабанский, да, который служил на острове. Когда он молодым прибыл на погранзаставу, звание, значит, он вспоминал, что в феврале неожиданно получил назначение на должность командира отделения заставы. Прихожу на заставу, а там кроме повара никого нет. А где все? А все, говорят, на берегу с китайцами дерутся. Я, конечно, автомат на плечо и бегу к Уссури. А там на самом деле драка. Китайские пограничники перешли Уссури по льду и вторглись в нашу территорию. Вот и командир наш Стрельников поднял заставу в ружье. Наши парни повыше и по санисти, и поздоровее, но китайцы не лыком шито, ловки и увертливы, на кулак не лезут, всячески пытаются отвернуться от наших ударов. Пока всех отмолотили, часа полтора прошло. Без единого выстрела, только по морде. Я еще тогда подумал, веселая застава. На всех заставах такие вещи, да? А вот что вспоминают китайцы. Офицер спецназа Цзянчжоу. Большинство стычек с применением физической силы заканчивались победой более крупных и сильных советских солдат, которые выбивали пограничников кулаками. Однако китайцы вновь и вновь возвращались на остров Даманский. Эта настойчивость раздражала советских военных, но драки никогда не перерастали уровень рукопашного столкновения, так как обе стороны пытались последовательно не применять оружие. Поэтому эти стычки известны как групповые драки. Чтобы спасти лицо, китайская команда решила послать на границу хорошо тренированных солдат из специального полка спецназа 49-й полевой армии. То есть спецназ туда пришли. Нашим как раз здорово перепало теперь. Теперь уже советское начальство для помощи пограничников выставило своих бойцов спецназа. Олимпиада такая приграничная, понимаете, да? Которые быстро восстановили статус-кво. На день китайского вторжения... Эта вот Нижнемихайловская застава была укомплектована лишь наполовину с другой стороны. Немного более личного состава было на соседней составе Кулебякины Сопки. То есть это были просчеты нашей разведки. Мы считали, что дальше драк это дело не дойдет.
Но китайцы типа поразмялись.
Они зондировали почву. Да, они понимали, как можно пройти, сколько человек. В принципе, они так знают лицо. Это, возможно, они для нас на одно лицо, да? Но эти прекрасно понимали, кто чего, как умеет драться, и, да. А начальник штаба Главного управления пограничных войск СССР на тот период в своих воспоминаниях, ясно, Вадим Матросов, замечает: «Даванский мы прошляпили». То есть для нас это было все равно неожиданно. Ну, ходят они каждый год, дерутся за этот остров, да? Потом приходят эти косари. Весело было, весело. Но за этим, оказывается, скрывалась провокация. Мы это не поняли, к сожалению. Итак, события вокруг острова Даманский, это два дня, 2 марта и 15 марта, стало результатом тщательно спланированной именно китайской стороной акции. Ну, сейчас наиболее широко распространено, в том числе прямо или косвенно признается китайскими историками, например, Ли Даньхуэем, да, что то, что это сделали китайцы. Вот он пишет, Ли Даньхуэй, что 25 января 1962 года руководством было разрешено спланировать ответные военные действия, так китайцы называют, до острова Даманский силами трех рот. То есть наступать китайцы на остров Даманский решили тремя ротами. 19 февраля на это дали согласие Генеральный штаб и Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики. А существует версия, что все это мы знали, потому что министр обороны маршал Лин Бяо нам все об этом говорил. Да? Ну, так или иначе. Руководителем провокации, все-таки, наверное, это была провокация, дорогие друзья, было поручено командующему Шэньянским военным округом Чен Силянам. Он начал готовиться примерно за 3 месяца. Из состава трех полевых армий было сформировано 3 разведроты. Было приказ 3 роты, да? Но это не просто там 1-я, 2-я, 3-я вперед, да? Туда были посланы самые профессиональные товарищи, по 200-300 человек каждый. Все офицеры имели боевой опыт. А проводились дополнительные тренировки. Мао Цзэдун все это знал и получал информацию о ходе боя и отдавал распоряжения. Командующие всех военных округов в этот день находились в Пекине, и Чен Силян с ними разговаривал по телефону из комнаты связи в гостинице для высших военных. То есть все прекрасно знали. И 2 марта 1969 года в 10:20 пограничники-наблюдатели доложили: на Даманский переправляется 300 китайцев. Но случай казался рутинным. 32 пограничника во главе с начальником заставы Стрельниковым выстрелились на острове. Там их встретили порядка 70 китайских военнослужащих с автоматами и карабинами, которые ночью незаметно перебрались на Даманский. В ответ на традиционное требование покинуть территорию СССР, они открыли огонь, и сразу было убито 17 пограничников во главе со Стрельниковым. На звуки выстрелов с соседней заставы подошло моторизованное подкрепление во главе со старшим лейтенантом Бубениным. Мы выбили китайцев, погиб 31 человек, и 14 советских пограничников были ранены. 2 недели стороны подтягивали в район армейской части и обменивались информацией. Можно было, конечно, начать переговоры какие-то, но ни мы, ни китайцы решили этими заняться. 4 марта «Правда» вышла с передовицей «Позор провокаторам», а «Жэньминь Жибао», это китайская газета, вышла с лозунгом «Долой новых царей». 14 марта боевые действия возобновляются. Китайские солдаты снова высаживаются на остров. Советский отряд численностью 418 человек с 5 танками и 11 БТР вытеснил их оттуда. Китайцы снова пошли в контрнаступление. На исходе оказались боеприпасы. Наши вынуждены были отойти. А наш руководитель, который там был, офицер Яншин, кричал: «Дайте нам огня, мы же погибаем». Но армейская артиллерия молчала. Почему молчала? Потому что за день до 14 числа армейские усиления пограничников были выведены из подчинения пограничных войск. То есть, еще раз, армия была и пограничники, но воевали только пограничники, а армия не могла помочь ничем, да? Как вспоминает человек, который там воевал, говорит, мы, говорит, офицеры, стиснув зубы, смотрели, как умирали наши боевые товарищи с зелеными петлицами. Но ведомства разные, потому что пограничные войска Саши принадлежат КГБ, да, а артиллерия – Министерству обороны. Пока на Дальнем Востоке был второй акт драмы, в Москве не могли решиться на адекватные меры. Министр обороны маршал Гречко в это время находился за рубежом. А Леонид Брежнев спал в вагоне, который направился в Венгрию на встречу с Янашем Кадром. А поезд стоял на станции Винница на Украине, когда Брежневу сообщили о новой атаке китайцев. Потрясенный Леонид Ильич узнал, что пограничники обливаются кровью, что счет убитых пошел на десятки, а Даманский оставлен. «А где же наша армия?» – спросил Леонид Ильич. Ответом было напряженное молчание. Обдумав ситуацию, Леонид Ильич Брежнев принимает решение армии нанести удар всеми имеющимися средствами, вышвырнуть оккупантов советской земле чертям собачьим. Ну и дальше уже армия, конечно, дала прикурить тот критический момент, когда пограничники продолжали вести бой разрозненными группами и не позволили китайцам выйти на западный берег Даманского. В 12:50 был нанесен первый удар установками «Град» БМ-21. Ну, это так называемые современные «Катюши», Саш. Ну, они немножко другие, но смысл тот же. Они отработали по местам скопления живой силы и техники китайцев их огневые позиции. Одновременно полк ствольной артиллерии накрыл выявленные цели. Налет оказался исключительно точным. Снаряды, в общем-то, уничтожили китайские резервы, минометы, штабеля снарядов, которые они уже там положили. А в 15:12 после нескольких артналетов в атаку поднялись пограничники и мотострелковый батальон подполковника Смирнова. А БТРы пошли по льду, после чего бойцы десантировались и развернулись в сторону западного берега этого острова. Противник бросал оружие и снаряжение и в панике отходил. Китайцы попробовали вновь заходить в Даманский, но три их попытки закончились провалом. После этого бойцы отошли на свой берег, а противник не предпринял более никаких враждебных действий. Потери китайской стороны составляли 800 человек убитыми, советским – около 60, хотя ни по первой, ни по второй цифре данных точных никаких нет. После на границе выехал министр обороны КНР Линьбяо, который ознакомился с обстановкой, решил, что «хватит испытывать терпение русских», конец цитаты, и приказал прекратить демонстрации силы на границе. А только еще 4 месяца китайцы, Саша, передали нам, нашей стране, труп сержанта Акулова, считавшегося погибшим во время событий 15 марта. Тяжело раненого его возили по Китаю в железной клетке, демонстрировал толпе советского ревизиониста. Очевидцы вспоминают, что почти все волосы на его голове были выдраны, а те клочья, что остались, оказались совершенно седые. 13 августа 1969 года пограничники ликвидировали новую вооруженную провокацию китайцев, на этот раз в Казахстане. В бою у озера Жаланаш-Коль погибло двое, ранено было советских пограничников. Ну, можно сказать, что событие это Жаланаш-Коль, это на северо-востоке Казахстана, немножко южнее Иртыша, где озеро Зайсан, ну, Жаланаш-Коль тоже большое озеро достаточно. А вот это, по-моему, Талды-Курганская область. Не знаю, как сейчас в Казахстане это называется. А вот самое интересное, что ближайшая железнодорожная станция, которая около Жаланаш-Коля, называется «Дружба», потому что это последняя станция на границе с Китаем. Но если мы говорим про это столкновение, это Жаланаш-Коль, это образцовый пример ликвидации заранее подготовленной, тщательно спланированной военной провокации на границе. Противник имел трехкратное превосходство, и его диверсионный отряд составляли опытные подготовленные бойцы, как можно сейчас говорить, спецназовцы. О полном поражении свидетельствует тот факт, что если вокруг других провокаций и острова Даманский, которые имели место на восточной и дальневосточной границе в 1969 году, в Китае велась широкая пропагандистская кампания. Ну, представляете, как там обвиняли, говорили и прочее. Но о том, что произошло на Жаланаш-Коле, китайцы не произнесли ни одного слова. Думаю, что там действительно был дан определенный ответ. В общем, в принципе, провокации зашли в тупик. С одной стороны, было понятно, что мы не дадим китайцев, ну, ни пяди земли профессионально. С другой стороны, китайцы понимали, что тоже момент неожиданности упущен. По утверждениям китайской стороны, маршал Гречко, министр обороны, который у нас так был, разработал план нанесения ядерного удара по Китаю. И наши дипломаты об этом разговаривали с американцами. То есть, чтобы не было никаких разговоров, да? Да, китайцы, конечно, не ожидали такой жесткой позиции, да? И ситуация как раз осенью 1969 года произошла трагедия. Умер лидер вьетнамского народа Хо Ши Мин.
Сергей, давай прервемся на несколько минут. Это программа «Виват История». Продолжим после выпуска новостей и рекламы на радио «Говорит Москва».
Хорошо.
Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». История.
Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». В студии автор и ведущий программы историк Сергей Виватенко. Тема сегодняшней программы у нас... Тема сегодняшней программы – Советско-Китайская война, остров Даманский. Продолжаем.
Хорошо, давайте вернемся. На похоронах вьетнамского лидера Хо Ши Мина на его похороны прибыл советский председатель Совета министров Советского Союза Алексей Николаевич Косыгин. Вместе с ним тоже на похороны прибыл и китайский коллега Чжоу Энлай. Это очень известный китайский коммунист, который относился к нам не так жестко, как Мао Цзэдун. Да. И наши на этих похоронах Алексей Косыгин предложил обсудить, да, он не мог подойти к китайскому коллегу напрямую и сказать, да, он предложил своего числового переводчика, через своих дипломатов, чтобы они сказали китайцам, вьетнамцам, а вьетнамцы сказали китайцам, и они тогда бы вели переговоры. Ну, в общем, такая тяжелая, да, ситуация, напрямую подойти было нельзя, я уверен, что...
Вот такая китайская дипломатия.
Да, я уверен, что они стояли рядом. На трибуне, когда хоронили там и прочее. Но вот так вот сказать что-то не смогли. Китайцы, когда получили эту информацию, они запросили Пекин, в принципе, то есть Косыгин сдал переговоров, но так и не дождался. Ну вот, он уже ехал в аэропорт, и в этот момент ему сообщили, что китайцы согласны. Поэтому сразу после Ханоя самолет полетел не к нам, а полетел в Пекин. И там, в пекинском аэропорту, как раз с китайским коллегой Чжоу Энлаем были проведены блиц-переговоры, на котором было решено остановиться, что война не нужна ни одной, ни другой стране, и спорную территорию острова Даманский оставить необитаемым. То есть, в принципе, мы ушли в 1969 году с Даманского. Потом, через год, через два, китайцы снова стали заниматься там сельским хозяйством, снова, скажем так, свое сено заготавливать, потом там появляются эти кирпичные здания какие-то, возможно, военные, возможно, нет, но все, мы отказались. Мы могли спокойно договориться с китайцами без применения горячего оружия. А к чему это привело? Вроде победа наша, но на самом деле ситуация в мире изменил остров Даманский. После поражения китайцев, китайцы напрямую обратились к Америке, они предложили заключить антисоветский пакт. То есть теперь со всех сторон нашей страны, со всех сторон были наши враги. То есть если раньше у нас была нейтральная или дружеская позиция с Китаем, да, то теперь эта граница стала вражеской. Там мы вынуждены были держать громадное количество вооружений. Три наших военных округа – Дальневосточный, Забайкальский и Туркестанский – они как бы были направлены на войну с Китаем с разных сторон. Даже еще наша армия в Монголии тоже была направлена тоже теперь на Китай. А китайцы договорились с США. Сначала были объявлены дипломатических, да, признание друг друга стран, обмен дипломатическими представителями, а потом они с ними стали дружить против нас. Это был тот удар, который был очень жесткий. Да, но еще раз, в этом столкновении и в этом шагу Китая виноваты в том числе и мы. Мы тоже несем свою часть своей вины за эти события. В первую очередь это Никита Сергеевич Хрущев и второй Леонид Ильич Брежнев, но в меньшей степени, конечно. Вот, то есть при нем уже невозможно было ничего сделать. То есть разрыв между нами и Китаем произошел именно при Никите Сергеевиче Хрущеве. Надо было как-то договариваться, но Хрущев считал Мао Цзэдуна вторичным политиком, который не самостоятельный, что он такой же пересекретарь Коммунистической партии, как и секретари в Европе, которых можно снимать, назначать, и у которых нету своего взгляда, да, как это, ну, в Европе к этому привыкли, да. Вот, конечно, Мао Цзэдун был совершенно другим человеком. Ну, наверное, Саша, давайте мы в будущем сделаем про Мао Цзэдуна передачу. В будущем, не прямо сейчас. Но я думаю, что зрителям будет интересно про него послушать.
Да, безусловно, такого уровня персона. А вот еще такой вопрос у меня к тебе. События Советско-Китайской войны как-то освещались вообще в советской прессе и как?
Ну, освещались, что это китайцы, ну, они правда напали на нас, да? Освещались, что мы их быстро побили. Даже кино было, «Русское поле» называлось. Там главную роль играла Нонна Мурдюкова и ее сын от Тихонова, актер Тихонов. Он там погибает как раз на острове Даманском. А, такая ситуация. Ну да, даже Высоцкий над ними издевался, если мы помним все эти песни Высоцкого про Китай, да, которых было много разных, да. Письмо с Тамбовского завода любителям опасных авантюр, да, или там Мао Цзэдун большой. Ну, в общем, ладно. Если зрители заинтересуются, они прослушают сами Владимира Семеновича. Там достаточно талантливые какие-то такие произведения. Так или иначе, Китай мы потеряли. Это правда. Притом, достигли мы что-то? Нет, мы отдали им. Скажем так, и финальная точка в этом столкновении была поставлена только в 1991 году, когда Россия и Китай провели совместную демаркацию границы. По нормам международного права она определена по фарватеру Уссури. То есть Даманский отошел к Китаю и стал называться Джэньбао. Пограничная застава, первая принявшая бой, носит имя Ивана Стрельникова, а на острове, который было много пролито крови, теперь размещен музей боевой славы китайских пограничников.
Да, они... Как-то память наших погибших
увековечилась. Они похоронены там, вот в том районе, в военном городке. Именно похоронены там. Ну, еще такое, во время атаки был подбит наш танк по льду, и был убит демократ Леонов, это такой офицер. И демократ его имя, да, тогда интересные имена были. Ну вот, и чтобы наш танк не попал китайцам, его решили затопить. Ну, это лед, то есть под ним там взорвали лед и прочее. Но китайские аквалангисты и водолазы, не знаю кто, смогли зацепить этот танк, поднять его. И сейчас он находится в музее Китайской народно-освободительной армии, где сражение при Даманском называется только одно – Великая Победа. Они считают, что они там победили. В принципе, они победили не прямо там, а победили во время. Мы признали за китайцами эти спорные территории. Вот, хорошо это или плохо? Ну, еще раз, дорогие друзья, надо договариваться, надо всегда говорить, да. Самые сложные вопросы – к дурной миру лучше хорошей войны. Вот, к сожалению, мы Китай в то время потеряли. Может быть, из-за этого и, в конце концов, и развалился Советский Союз. Если бы у нас была поддержка со стороны китайских товарищей, может быть, все это произошло по-другому бы. Но опять-таки, история не терпит слагательное наклонение. Но что такой термин, как советско-китайская война, он существовал.
Ну, кроме событий там и кроме событий в Казахстане, были ли еще какие-то аналогичные случаи, не обязательно в советско-китайской истории, а именно вот в приграничной территории споры между двумя сторонами?
Ну, конечно, это всегда бывает, споры. Ну, про Китай можем еще сказать, что у нас были столкновения, но не прямую, а через косвенно, да? Это в Афганистане. Афганистан, у него был свой сектор борьбы с советскими войсками, да, то, что все там поделили, он там тоже принимал участие. Те же самые китайцы в это время воевали при граничье. Это Китая-Индийская война с Индией 62-го года, когда китайцы получили себе горный Кашмир, Гилгит, там такое место, да, и теперь у Китая есть прямое взаимоотношение с Пакистаном. Они там построили хорошее шоссе, через которое вот они могут как бы общаться. Ну, последнее время, правда, китайцы с Индией вроде как-то договорились, в меньшей степени у них стало противостояние, да, но так или иначе, да, вот эти были столкновения, которые привели к войне. Ну, еще раз, многие страны считают какие-то исконными своими землями. Но еще приграничная война между Китаем и Вьетнамом. Это 78-й год, февраль месяц. Там 20-21 февраля китайцы перешли через границу, да, и там, как бы, да, они тоже считали там какие-то земли в районе Лаокая, Дананга-Лангшона, да, своими. Но им там воевать не удалось по той причине, что мы объявили о немедленном проведении учений за Байкальским и Дальневосточным округом, то есть наши войска встали на китайскую границу, и китайцы не рискнули идти дальше на Ханой. Поэтому они как бы вернулись. Такая ситуация была. Ну, да, одни считают так, другие считают не так. Но знаменитые, самое, наверное, приграничное сражение в нашей истории – это две – на озере Хасан и на реке Ханкенгол. А на озере Хасан там была сопка заозерная, и японцы считали, что это их земля. В принципе, при демаркацкой границе мы действительно установили, что эта земля должна принадлежать японцам. Ну, которые контролировали тогда Маньчжурию. Вот. И второе – это Ханкенгол, ну, потому что китайцы считали, Монголии как государство не существует, но ее сделали там при помощи русского влияния. Сначала барон Унгер Штакенберг объявил независимость Монголии от Китая, а потом Китайская Монгольская Республика во главе с Ухабатором, да, тоже помогали наши войска. И понятно, что в этой степи Гоби и в других, ну, других степях и пустынях, которые при граничье Китая и Монголии современной, никакой границы не было. Просто японцы строили железную дорогу, и железная дорога попадала под обстрел со территории Монголии, поэтому японцы хотели подвинуть эту границу. Но я думаю, Саша, мы про это сделаем отдельную передачу. Назовем ее как-нибудь Вторая русско-японская война. Ну, где-то попозже, я думаю, да. То есть столкновения приграничные были, конечно, определенные. Ну и из-за приграничья тоже война была у нас с Финляндией в это время, потому что мы не могли позволить такую близкую границу к нашему городу в районе Белоострова. Но об этом уже с вами говорили.
В настоящее время как-то вспоминается эта история вообще или вопрос закрыт?
Вообще не упоминается. Не упоминается нигде, но, может быть, там, в Китае, я не знаю, до такой степени, что в китайской армии происходит и на чем их учат там, да, Народно-освободительная армия Китая, да, вполне возможно, учат. У нас нет. У нас нет, ну, и, скажем так, если бы, ну, учат вот как неудачные какие-то вещи, когда мы не могли договориться, два рода войск, там, пограничники и советская армия не могли договориться о совместных боевых действиях, хотя вроде всем было понятно, что китайцы на нас нападут. Ну, что делать, у нас часто бывает, да, разные органы у нас, да, разные министерства действуют по своему усмотрению, противоречат решениям других. Ну, единственное, что надо помнить, что надо договориться с соседом. Это, наверное, самое главное.
Ну, получается, что не поделили какой-то лужок.
Да,
извини,
абсолютно.
По-другому ты не скажешь.
Притом он нам не нужен. Мы там ничего не сеяли там, и ничего не убирали. Просто вот он считается, да, что вот есть четкая демаркация границы по договору, что по их берегу. А то, что Уссури жирает китайскую территорию, да, но об этом мы как бы не захотели даже думать. То есть все острова наши. Ну вот и получили вот такое вот... Не очень хороший ответ. Еще раз, мы несем такую же ответственность, как и китайцы, за те инциденты, которые у нас произошли.
Переходим к нашей рубрике «Ответы на исторические вопросы наших слушателей». Напоминаем вам, что мы всегда рады принимать ваши вопросы. Ну, во-первых, по электронному адресу radio@vivat.mail.ru. Не стесняйтесь, спрашивайте все, что вас интересует. Также вступайте в нашу группу ВКонтакте. Здесь тоже у нас есть возможность задать вопросы Сергею. Или в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Я тоже все вопросы собираю, и потом мы их используем в наших программах. Расскажите, пожалуйста, о строительстве китайско-восточной железной дороги и так называемой Желтороссии.
Ну, значит, дорогие друзья, когда мы ставили Транссибирскую магистраль, если ее строить по границам нашей страны, это далеко. Через Хабаровск надо было строить, да? Но если в районе Читы пересечь Китай, ну, там, Хуэляцзян, провинцию, там, Харбин, да, где сейчас находится Тилев, да, а до Владивостока это будет на 1500 километров меньше. Поэтому было предложено построить там КВЖД. И второе, от КВЖД, от Харбина, которую мы основали этот город, было второе еще Южно-Китайская железная дорога, которая соединяла КВЖД с нашими военно-морскими базами Дальний и Порт-Артур. Да, через них. Поэтому мы построили. Построили в 1899 году, раньше, чем Транссиб, так называемый, да, через Хабаровск железная дорога была построена позже. Она принадлежала нам длительное время, но в 1955 году Никита Сергеевич Хрущев ее вернул, подарил вместе с Порт-Артуром и Дальним китайскому народу. Это была ошибка, я считаю, да. Поэтому мы потом строили и БАМ, и вторую линию железной дороги Транссибирской, да, потому что нам это не хватало. Ну, потратили, не потратили, сделали громадные там мосты, хорошие туннели там, да, ну, все это бросили, подарили. Да, ну, КВЖД, да, столицей был Харбин, там было большое количество русских железнодорожников, они были граждане Советского Союза, но продолжали жить там, там жил капитализм, и там, как бы, например, Лунстром Олег, да, у него папа был железнодорожником, потом учителем был на железнодорожной школе, а он там занялся джазом, потому что никакого шанса узнать что-то про джаз в 30-е годы в Советском Союзе было невозможно. Он приехал потом в Шанхай, да, и вот самый знаменитый джазовый ансамбль, который входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоиграющий, а Лунстром там играл с 35 по 2005 год, пока не умер, то есть 70 лет. Сейчас этот оркестр называется имени Олега Лунстрома, да, как раз из Харбина. Вот, Вертинский тот же самый там часто был. После войны наши люди или эмигрировали в Австралию или еще куда-то, или вернулись в Советский Союз. А то, что КВЖД мы потеряли, это было, конечно, ошибкой.
Скажите, можно ли каким-то образом сравнить уровень коррупции в России в разные периоды нашей истории? И если да, то когда этот уровень, например, в проценте от бюджета или ВВП, был выше всего? И вообще, действительно ли коррупция в нашей стране – это настолько устойчивое явление, тянущееся из глубины веков, спрашивает Игорь Михенко.
Ну, знаете, коррупция, конечно, у нас была всегда. Другой вопрос, что когда нужно было с ней боролись. При Иосифе Виссарионовиче Сталине коррупции не было. То есть, если бы даже кто-то, какой-то чиновник что-то сделал, он бы сразу пошел бы валить лес, в лучшем случае. Вот, поэтому в то время такое не существовало. Но говорить о том, при социализме было много коррупционеров, я тоже бы не стал, да. Сейчас их, конечно, больше. Ну, из-за того, что практически все финансы в нашей стране – это бюджетные деньги, распределительные, где есть распределение денег и каких-то там других плюсов, там коррупция произрастает. Другой вопрос, что надо сажать, думаю, более активно.
Ну, а вообще исторически-то в России эти взятки борзыми щенками, да, и откуда это? Это восточное, откуда-то,
ну,
азиатское,
бакшиш,
что-то,
да,
или
это...
нет?
Ну, давайте так, мы не знаем, были ли взятки при Ярославе Мудром там или... Но взятки остальные, это принято было, это восточные вещи. От Аига у нас прошли, да? Это там называется бакшиш, так называемый. Вот этот бакшиш существовал всегда.
Чаевые какие-то.
Ну да, типа, да, помочь там, кормление это называлось, когда чиновника сажали на должность, зарплату ему не давали, и, в общем, он кормился от этого. Ну, кстати, Менщиков и предлагал также к этому вернуть. То есть с этим боролись в разное время, ну, по-разному. Больше боролись, конечно, при Николае Первом, да, чем при Александре Первом, например. Да, действительно, у нас коррупция была. Говорить, что она была очень сильной, я бы тоже не стал. Еще раз, более сильная коррупция стала после 91-го года.
Действительно ли Россия времен Павла владела Мальтой? Если так, то почему не удержала?
Ну, давайте так. Павел Первый был гроссмейстером Мальтийского ордена рыцарского, да? Не удержала, да, флот у нас нет. Да, англичане ее в конце концов, оккупировали. Но сначала французы, почему Павел стал гроссмейстером, потому что французы оккупировали Мальту. А потом ее англичане в кавычках освободили. И понятно, что бороться за Мальту – это смешно. Ну, мы отказались от Мальты, а Англия закрыла глаза то, что мы захватили Варшаву. Ну, там был такой взятка, да? Но, в принципе, мы никогда ей не владели, никогда наш флаг не развивался над Мальтой. Потому что, еще раз, мы как бы гроссмейстером ставил Павел тогда, когда она уже была оккупирована Францией. А когда закончилась оккупация, Александру Первому было уже абсолютно неинтересно быть гроссмейстером, рыцарем. У него был другой характер и психотип.
И тоже второй вопрос от этого же слушателя, Михаил Крачковский его зовут. Что такое Республика Семи Островов?
Республика Семи Островов или Ионическая Республика – это республика, созданная в 1799 году Федором Ушаковым и англичанами, и турками, островов на западе Греции, которые были отбиты у Франции. А чтобы не отдавать их Турции, сделали республику. Туда входил, в первую очередь, остров Корфу. Это, ну, вот Итака, Киркира, это вот это Ионические острова. Ну вот, эти 7 островов были сделаны как республика, потом они вошли в состав Греции уже позже, да, и республика была ликвидирована. Итак, еще раз, это было сделано республикой нашим Федором Ушаковым в конце, в самом конце 18 века.
А Ксения Козырева задает такой вопрос. Была ли Россия тюрьмой народов?
Хороший вопрос, Аксинья. Ну, в том, который нас освещает, давайте так. Империя, она и существует, наверное, для того, чтобы все народы были равны. Этим империя отличается от царства. Неважно, какой ты национальности, лишь бы ты помогал императору или стране. Давайте еще раз вспомним, я уже об этом говорил, кто были наши военачальники знаменитые, ну, кроме русских, да, Кутузова или Суворова, грузин Багратион, армянин Ларис Меликов, украинец Паскевич, серб Милорадович, я не знаю, там, немец фон Дибич, ну, фельдмаршалы, да, там, то ли шотландец, то ли еще кто, Барклай де Толли. Это не случайно всем, кто хочет служить русскому царю. Русскому царю, пожалуйста, дается на это карт-бланш. Ингуши, например, в конце XIX века у них было 14 генералов. В процентном плане это очень большая цифра для маленького народа ингушей. Ну, пожалуйста, они служили русскому царю и за это получали. Да, конечно, не все народы были равны, одинаковы, по закону имели какие-то права и обязанности. Выше всех имели православные народы и также лютеране. Ну, лютеране, потому что у нас было много немцев, да. А два народа имели меньше прав из цивилизованных – это евреи и это поляки. Поляки из-за того, что они все время восставали, да, а евреи, ну, из-за того антисемитизма, который был, в общем-то, достаточно распространен в Европе. Да, два народа не имели права. Но Николай II пытался, скажем так, он хотел, особенно Столыпин, хотел эти народы приравнять к русскому народу. Но не успел. Не успел, Столыпин был убит, когда как раз евреям давались полные права. Ну, давайте, может быть, про это мы сделаем передачу еще.
Второй вопрос от Аксиньи. Как течет история?
Водопроводчик, наверное, лучше бы рассказал. Ну, давайте так. Ну, история, наверное, можно сказать, снизу вверх, она не идет по прямой. Она, наверное, идет по спирали. То есть все время поднимается где-то, но где-то в каких-то местах две точки соприкасаются, да? Или, по другой стороне, как маятник. Тоже история идет. То есть предпочтение маятник, да? С одной стороны, крайне правые, крайне левые, да? Крайне правые, либеральные идеи, патриотические идеи, да? Если сейчас мы говорим про нашу страну, наш маятник где-то идет сейчас со стороны патриотической, но идет уже, скажем так, на убыль. Наверное, такой апогей патриотизма в нашей стране – это воссоединение с Крымом, да? Ну, он потихонечку спадает, да?
Это из новейшей истории.
Из новейшей истории, я примерно говорю все время, вот так вот бывает, то один, то другой, да? Хотя, дорогие друзья, сказал снизу вверх или все время поступательное движение – нет. Я не буду говорить, но вы можете проверить сами. В середине 90-х годов один из субъектов Российской Федерации принял решение, что они вновь становятся языческим народом. Вот. Я не буду говорить про какой-то народ, кому это интересно, вы сами все это прекрасно прочитаете. Но вот, пожалуйста, народ, который был христианским православным там 600 лет, или там чуть меньше, да, он сказал, что мы возвращаемся к истокам. Это движение вперед. Я не знаю, там какое-то нервное.
Это в какие годы?
Ну, в середине, в 94-м году было принято решение такое, то есть они снова язычники.
Ну, еще раз. Как интересно.
Да, ну, почитайте, посмотрите, кто это.
Следующий вопрос. Какое оружие запрещено мировым сообществом официально?
Ну, давайте. Официально запрещены пули «Дум-Дум», которые разрывающие внутри, и запрещена бомбардировка с воздушных шаров. Это конец 19 века. Ну, понятно, что давно уже люди, ну, скажем так, технологии другие, но официально запрещены эти. И действительно, дорогие друзья, ни мы, ни наши коллеги из НАТО или еще кто-то, никто больше не бомбардирует с воздушных шаров. Это же варварство. Вот, да.
Ну, а теперь мы переходим к розыгрышу книги от издательства «Витанова», наша историческая викторина. В прошлый раз у нас была тема «Малюта Скуратов».
Угу.
Вопрос у нас был про кино.
Да, у нас вопрос был про то, назовите актера, который сыграл Малюту Скуратова в знаменитом фильме Сергея Эйзенштейна, «Иван Грозный». Это народный артист Советского Союза Михаил Жаров. Я думаю, правильный ответ и есть.
Да, конечно, Валентина Никулина сегодня ответила первой.
Поздравляю, Валентина, вы получите хорошую книгу.
Ну, а теперь новый вопрос.
Угу. Ну, такой спортивный. А после 68 года и 69 года чехословацкие болельщики во время хоккея между нами и ЧССР вывешивали лозунг, который вы должны закончить. А лозунг такой: «У вас Даманский, а у нас Актоу». У чехословаков. Продолжите эту фразу. «У вас Даманский, а у нас
Ждем ваших ответов на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru, либо в личных сообщениях, не в публичных сообщениях, а только в личных Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, в нашей группе ВКонтакте вы нас можете найти. Спасибо, Сергей, до встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья.